Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучение недельной главы Экев. И сегодня будем читать 10 главу книги Дворим, которая в синодальном переводе книга Второзакония. Мы остановились на середине речи Моше, в которой Моше предупреждал народ Израиля. И говорил, когда ты будешь видеть свои успехи, свои победы, не приписывай это праведности своей. Не думай, что все, что происходит с тобой, происходит благодаря твоей праведности. Не благодаря праведности твоей и не благодаря прямоте сердца твоего Господь вводит тебя в эту землю, но для того, чтобы исполнить обетование, для того, чтобы исполнить клятву, которой клялся отцам Аврааму, Ицхаку и Якову. И для того, чтобы продемонстрировать народу Израиля, что праведности-то никакой и нет, Моше перечисляет все истории, в которых народ Израиля бунтовал перед Всевышним. Мы остановились на том, как Моше рассказывал, что он умолял Всевышнего простить народ Израиля после греха с золотым тельцом. И 10 глава начинается, собственно, с рассказа о прощении. «Баэт аи» в то время... «Амар Адонай Элай, сказал мне Господь, псаль леха, вытеши себе, шней лухот аваним каришоним». Две скрижали каменные, подобные первым. Когда Всевышний повелевает сделать новые скрижали, становится понятно, что он собирается снова дать скрижали, скрижали завета, снова заключить завет с народом Израиля, или подтвердить завет с народом Израиля. И это знак прощения. Раз уже мы говорим о скрижалях, нужно сказать несколько слов, которые, наверное, будут интересны. Существует много споров вокруг скрижалей. Какой они были формы, какого они были размера, из какого материала они были сделаны и как располагались на них 10 заповедей. По поводу формы некоторые говорят, как, например, книга «Зоар», что скрижали были закруглены сверху. Это та форма, которую мы привыкли видеть и видим действительно почти везде. Они спустились, подобно капле росы божественной сверху. Эта роса превратилась в камень, а вторые скрижали были сделаны Моше из сапфира. Всевышний открыл Моше рудник сапфировый. Моше взял оттуда сапфировую плиту, обтесал ее, закруглил ее сверху, и на вот этих излишних оттесанных сапфирах он разбогател и стал богатым человеком. Словом, есть такое мнение, что изначально скрижали были закруглены сверху. Тем более, Талмуд говорит, и это подтверждается человеческим опытом, что при сотворении Берешит, при творении мира, Всевышний не сделал ничего квадратного. В природе нету прямых линий, а так как скрижали, согласно преданию, камни для первых скрижалей были сотворены в дни творения мира, то и они не могут быть квадратными. Есть такие мнения. Другие мудрецы говорят, что скрижали были квадратными и называют размеры. Они были 8 на 8 ладоней, то есть 64 на 64 сантиметра квадратные, и толщиной они были в 32 сантиметра. Скрижали были квадратными, а сверху над ними были своего рода короны, и потому казалось, что они закругленные сверху, и так изменилось их изображение. А другие сторонники квадратных скрижалей говорят, что закругленное изображение заимствовано у христиан, которые в церквях изображали, скрижали закругленные сверху, потому что так им казалось красивее. Но, по этому мнению, скрижали сами были квадратными. Напомню еще раз наиболее распространенную версию о размере 64 сантиметра на 64 сантиметра на 32 сантиметра. Если подсчитать, сколько будет весить такая скрижаль из гранита, то получается, что при массе гранита 2700 килограмм на метр кубический, получается, что такие скрижали будут весить 131 килограмм каждый. Но вообще камень, он камень тяжелый, и это вопрос физикам, как сделать скрижали из камня, чтобы они, с одной стороны, были достаточного размера, чтобы написанное на них было видно далеко, а с другой стороны, чтобы они были достаточно легкими, чтобы Моше, человек в возрасте, мог их нести. Это если не полагаться на чудо. Если полагаться на чудо, то есть предание, которое говорит, что как в случае с ковчегом, так и в случае со скрижалями, скрижали как будто надутые гелием, надутые Духом Святым, наполненные Духом Всевышнего, они сами парят над землей и несут несущего их. Поэтому Моше мог, воодушевленный скрижалями, на скрижалях, как на воздушной подушке, спускаться с горы. Скрижали несли его, а не он скрижали. Снова, это если полагаться на чудо. Как мы понимаем, вот из этого спора есть и спор, из какого материала сделаны скрижали. Одни говорят, из гранита, другие говорят, из драгоценного камня, из сапфира. Есть и спор в отношении того, как распределялись заповеди на скрижалях. Всем известно мнение, очень красивый мидраш, очень красивое толкование, которое говорит о том, что на первой скрижали были заповеди, первые 5 заповедей между человеком и Всевышним. На второй скрижали были вторые 5 заповедей между человеком и ближним. Это действительно очень красивый мидраш, очень много глубоких толкований можно из этого извлечь. Есть проблема в том, что первые 5 заповедей намного длиннее вторых 5 заповедей. Трудно представить, как они располагались на скрижалях. Есть и еще одна проблема. Обычно заветы, договора, тексты договоров делались в 2 экземплярах. Поэтому есть вероятность, и есть такое толкование, известное толкование, что на каждой из 2 скрижалей было записано 10 заповедей, 2 раза по 10 заповедей. Почему? Когда заключается договор, каждая из сторон хранит у себя свой экземпляр. У Всевышнего должна быть скрижаль завета, и у народа Израиля тоже должна быть скрижаль завета. Где сокровищница Всевышнего, где место, в котором Всевышний может хранить свои заповеди, поскольку закон касается действий на земле, то представительство Всевышнего на земле, его посольство на земле было ковчеги. И народ Израиля встречается со Всевышним у ковчега, поэтому оба экземпляра и должны были храниться в ковчеге. Вот такие замечания, можно сказать, по поводу скрижалей. Напомню, Всевышний говорит Моше сделать 2 скрижали каменные, подобные первым, хотя первые были сделаны Всевышним. Здесь Моше уже сам должен участвовать. И когда Моше сделает скрижали, Всевышний говорит: «Веале элай агара», и поднимись ко мне на гору, ваасита лиха арон эц, и сделаешь себе ковчег деревянный. Посмотрел я по большинству русских переводов, слово арон переводится как ковчег. В современном иврите арон — это, конечно же, просто шкаф. Почему принято переводить как ковчег? Ну, устоявшееся слово, которое, в общем-то, и связано только вот с Библией, специальный библейский термин. Можно понять слово «арон» как футляр, как шкаф, как шкатулка или сундучок, если говорить простым языком. В те времена, о которых мы говорим, во времена дарования Торы, действительно было принято у всех народов окрестных важные таблички, важные документы, договора класть в особые шкатулки и хранить. Там это дань уважение к тексту, самому документу. Всевышний говорит: принеси мне 2 скрижали каменные, сделай для них деревянную шкатулку или ковчег. Некоторые комментаторы говорят, что всего у Израиля было 2 ковчега. Один ковчег, чисто деревянный, который сделал Моше, и с которым народ Израиля выходил на войну. Поскольку он не обит золотом, конечно, более мобильный, более легко переносится, и с ним народ Израиля выходил на войну. Есть такое мнение. Согласно этому мнению, народ Израиля был наказан, когда во время войны с филистимлянами вытащили тот ковчег, который сделал позже Бецалель, обитый золотом. Есть другое мнение, которое говорит, этот самый ковчег, который сделал Моше, позже обил золотом Бецалель, и всего есть один и единственный ковчег. Так всегда бывает, когда есть что-то в тексте, что вызывает загадку, и какого-то ясного объяснения нет. Есть разные объяснения, разные теории. В этой именно нашей главе мы с этим еще столкнемся. Итак, Всевышний сказал Моше вытесать новые каменные скрижали и сделать для них шкатулку или ковчег. Всевышний продолжает наставление Моше, Моше его цитирует, «Веэхтов алалохот, и я напишу на этих скрижалях, это дворим, те самые речения, ашер гаю алалохот аришоним, которые были на первых скрижалях, ашер шаварта, которые ты сломал, весамтам беарон, и ты положишь их в ковчег». Моше говорит дальше про себя, «Веасарон и цейшитим, и сделал я ковчег из дерева акации, вейфсоль шней лухот аваним каришуним, и вытесал две скрижали каменные, подобные первым, веаалаар, я поднялся на гору, ушней алухот беядай, и две скрижали в руке моей. Ваихтов, и Всевышний написал, и написал он, аля лухот на скрижалях, камихтава решон, как первое написание, это серет адварим, 10 изречений, ашер дибер адунай элейхем, которыми говорил Господь вам, бегар на горе, митох аэш из огня, бьем агаль в день собрания вашего, ваетнем адунай элей, и дал мне их Господь. Моше рассказывает о том, что он по повелению Всевышнего сделал две каменные скрижали, Господь на них написал то, что было написано на скрижалях первых, те же самые речения, или написал подобное тому, что было написано на первых скрижалях. Мы говорим, что есть два разных понимания на этот счет. И Всевышний дал эти скрижали Моше. Разве это не означает прощение? Ваэфен, ваэред минаар. Моше использует ту же самую фразу, которую он использовал в прошлой главе. И повернулся я, и спускался с горы. Ваасим это алохот беарон шерасити. И положил скрижали в ковчег, который сделал, воию шам, и были они там, кашер цивани адунай, как заповедовал мне Господь. На этот раз все случилось так, как должно было случиться, и скрижали не пришлось разбивать. Снова еще одно свидетельство того, что все изменилось, народ прощен, и скрижали получены. С 6 стиха начинается отступление, которое вызывает сложность у большинства толкователей. «Увне Исраэль насу ме беэрот бней Яакан», а сыновья Израиля двинулись от места, которое называется «беэрот бней Яакан», или «колодцы сыновей Яакана», к Масейру, «шам мет Аарон», «там умер Аарон», «вейкавер шам», и «там покороне», «вейкаэн Елазар бно тахтав», и стал священником Элазар, сын его, вместо него. Возникают вот какие вопросы. В 33 главе книги Бамидбар, книги Чисел, мы читаем о том, что сыновья Израиля двинулись из Мосейры в сторону Бней Яакан. Здесь мы читаем наоборот. Мы читали о том, что Аарон умер на горе Гор, там и его могила до сего дня, а здесь мы читаем о том, или во всяком случае можно понять так, что Аарон умер в Масейре. Естественно, эти вопросы возникали у комментаторов, было очень сложно дать этому истолкование. Мудрецы говорят вот о чем. За все 40 лет странствия народа Израиля по пустыне произошло много разных событий, и, конечно, далеко не все они вошли в книгу Бамидбар. А Моше был свидетелем всех этих событий. Поэтому здесь Моше рассказывает, напоминает народу Израиля о том, что народ Израиля помнит, и Моше помнит, а мы, поскольку мы не обо всех событиях читали, мы не помним эти события, не знаем эти события, не читали о них. И вот о каких событиях идет речь, по мнению мудрецов. Когда умер Аарон на Ар-Ор, на горе Ор, исчезли облака славы, мы читали, что царь Арадский услышал о том, что умер Аарон, именно тогда он напал на Израиль. Эта война была для него довольно победоносной. Он многих погубил, многих взял в плен. И Моше говорит, рассказывает историю, о которой мы не знали, что в те времена народ Израиля поставил себе во главу каких-то людей и решили возвращаться с ними в Египет и вернулись назад на 8 стоянок от Ара-Гор, от горы Гор до Мусейры, 8 стоянок, и там левиты, потомки Левия, сыновья колена Левия, решили, да сколько же можно это терпеть, и снова вступили за план Божий, воевали с представителями других колен, со всеми сторонниками возвращения в Египет, и победили их, тем самым подтвердив свой статус, что они колено, остающиеся со Всевышним. Вот такой вариант событий есть. И по этому варианту событий, если принять это толкование, выходит, что и на 40-й год странствий, уже после смерти Аарона, уже новое поколение, поколение, родившееся в пустыне, уже и оно хочет все-таки, еще не потеряло мысли, не потеряло замысла вернуться в Египет. Такое сложное толкование есть. Снова повторю, хотя мы не читали об этом в книге Бамидбар, вполне возможно, что такое событие имело место быть, и здесь Моше просто о нем напоминает. Есть и другой взгляд. Комментаторы говорят, что название Мусейра – это название местности, а колодцы Бней Яакан, Бейрот Бней Яакан – это не то же самое, что Бней Яакан, и такое тоже может быть. Мы встречаем разные топографические названия буквально в соседних стихах Торы, это бывает. А что касается «там умер Аарон», слово «шам» может означать не только там, но и тогда, в те времена, тогда это и произошло, тогда умер Аарон, тогда он и был погребен. И тогда для чего Тора нам рассказывает это? Вообще, для чего вся эта история? Чтобы подтвердить, что не только народ Израиля прощен и получил скрижали, но и Аарон тоже прощен, ведь он умер, и его сын наследовал священство, то есть сам Аарон не был наказан лишением священства и передал священство своему сыну. Такое может быть толкование у этого стиха? Снова это ответ на вопрос, почему нам Тора здесь об этом говорит, и почему это, на первый взгляд, противоречит тому, что Тора говорит в других местах. Отсюда эта сложность, и отсюда сложные комментарии, авторы которых пытаются понять, о чем здесь речь. «Умешам насу гудгода, мина гудгода етвата, арец нахалей майм». Оттуда они перешли в гудгод, а от гудгода в етвату, страну источников вод. Вспоминая о том, что происходило во время, когда народ Израиля согрешил с тельцом, Моше говорит, «Баэта аи, в то время, эвдиля дона ечевит леви». Отделил Господь колено Левия, ласет это Аарон брита Дунай, чтобы носить ковчег завета Господня, ламод лифнея Дунай, чтобы предстоять перед Всевышним, лишарто, чтобы служить ему, уливарех бешмо, благословлять его именем, адаем азе, до сего дня. Тогда же состоялось и избрание левитов. Почему это нужно здесь рассказать? Что Всевышний внес необходимые исправления в устройство, в устроение народа, и снова это внесение исправлений говорит о том, что Всевышний простил народ Израиля. А если все-таки принять первую версию рассказа о том, что после смерти Аарона израильтяне пытались вернуться в Египет, и левиты их остановили, это ведь будет напоминать историю о том, как поступили левиты во время греха Золотого Тельца. И тут это будет означать, что левиты подтвердили, что они все время были верны и преданы Всевышнему, и снова Всевышний указал на их верность, и в этом же месте состоялось подтверждение избрания левитов. Это, повторю, если мы рассматриваем первую версию понимания стиха об Аароне. «Аткен лоя леви хелик Венахалаим Хав, поэтому не будет, не было, не было у Леви части и наследия с братьями его. Адонай унахалато, Господь наследие его, кашер дибер Адонай элехало, как сказал ему Господь Бог твой. Ванохи амадати баарки имим решаним. А тогда я пробыл на горе третий раз, как в первый раз. Арбаим йом ва арбаим лайла. 40 дней и 40 ночей. Ваишма Адонай элай гам бефаамахи. И услышал меня Господь и в тот раз. Ло ава Адонай ашхитеха. Не захотел Господь Бог твой уничтожать тебя. Вьомар Адонай элай. И сказал мне Господь. Кум лех ли маса лифней ам, встань, иди в дорогу перед народом Израиля, в Явоу, и придут они, в Ярошу это арец, и унаследуют землю, ашер низбатиля вот там лететля им, о которой я клялся от самых отдать ее. Здесь Моше говорит о том, что Всевышний простил народ Израиля за все его грехи. С 12 стиха Моше говорит о другом, что же Господь требует от Израиля. После того, как Моше рассказал о долгой истории бунтов и о том, как часто Всевышний гневался на Израиль, может человек впасть в другую крайность и подумать, как требователен этот Бог, как много ему надо. Есть боги, которые согласны на гораздо меньшее. Как требователен этот Бог, как многого Он хочет от нас. И Моше, понимая, что может возникнуть такая мысль у человека, говорит об этом тоже. «Ваата Исраэль, теперь же Израиль, ма Адуна Илвеха шоэль мимех». Что же всего-то просит Господь от тебя? Всего ничего Господь Бог от тебя просит. Ким? Как, кроме как? «Лирай ты Дуна Илвеха, бояться Господа Бога твоего, лалехет бехоль дархав, следовать всеми путями его, вилиаваото, и любить его, вилиавот это дана Илюиха, и служить Господу Богу твоему, бехоль левавха у вихоль навшиха, всем сердцем своим, всей душой своей, лишмор эт мицвот Адунай, хранить заповеди Божии, ветху катав и законы его, ашер аннахи мицавха айом, которые я заповедую тебе сегодня. Летовлиха, чтобы тебе было благо. Выглядит это так. Моше говорит, Бог просит тебя всего ничего, чтобы ты его боялся, чтобы ты ходил всеми его путями, чтобы ты служил ему всем сердцем и всей душой своей, чтобы ты соблюдал все его заповеди и все его законы. И может показаться странно. И это Моше называет всего ничего. Это действительно серьезный вопрос, и он требует объяснения. Комментаторы говорят, для Моше это было всего ничего. Для Моше это было просто, на его уровне это было простой просьбой, всего-то ничего Господь от меня требует. Как, например, если кто-то мне скажет, Алекс, от тебя мы много чего не хотим, просто приезжай, сыграешь нам на фортепиано трансцендентный этюд Ференцалиста, и хватит, и больше нам ничего не надо. Для меня это просто невозможно сыграть, очень сложное музыкальное произведение, особенно сложное для того человека, как я, который не знает клавиши там у фортепиано или кнопки. Но для музыканта, для человека, который занимается музыкой, это может показаться всего-то и попросили. Для Моше это просьба простая. И поэтому, так говорит комментатор, он и говорит, что это всего ничего, всего-то, что и просит от тебя Бог, это вот, чтобы ты его любил всем сердцем, всей душой, служил ему и соблюдал все его законы и все его заповеди. Но другие комментаторы говорят, самое главное здесь содержится в 13 стихе, когда Моше говорит, чтобы было благо тебе. То, что Всевышний просит от тебя, это нужно для твоего блага. Поэтому это всего ничего. Всевышнему от тебя не надо вообще ничего. Все, что Он просит от тебя, это то, что нужно для твоего блага. Ему самому ничего не нужно, Он и так благ. Подтверждение этому пониманию, то, что написано дальше. «Эн ли Адонай Элоэха, ведь Господу, Богу твоему, ашамаим ушмей шамаим, небеса и небеса небес, ве арец, ве холя шерба, и земля, и все, что на ней, у Господа, Бога нашего, несметное богатство». По сути, ни у кого ничего нет, кроме как у Бога, у которого есть все. «Вырак беавотеха хашак Адунай». Но только отцов твоих возжелал Господь. «Леаваотам» – любить их. «Ваевхар безерам» – и выбрал семя их, выбрал потомков их. «Ахарегем» – после них. «Бахем михоля амим» – вас выбрал из всех народов. «Кайомазе» – до сегодняшнего дня. Моше говорит: не из-за твоей праведности, не из-за каких-то твоих заслуг, не из-за твоей многочисленности, не из-за прямоты сердца твоего, не из-за каких-то твоих качеств Бог тебя выбрал. Не для того, чтобы получить что-то от тебя, Бог тебя выбрал. Но Господь возлюбил твоих отцов и семя их, и поэтому сегодня ты любим Богом и избран Богом до нынешнего дня. «Умальтем» — это «рлат левавхем», а «обрежьте» — «необрезание сердца вашего». «Орла» часто переводится как «необрезанность». На самом деле обрезание ведь что-то открывает. Необрезанность — это неоткрытость, закрытость кожей, кожурой, скорлупой, коростой, закрытость вашего сердца. Снимите, очистите от кожуры сердце ваше. «Веорфахем лёд такшу од» — «и шеи ваши не делайте больше твердыми». «Ки Адунай элавейхем» — «потому что Господь Бог ваш». «У элавей элюим» — «у он Бог богов». «Ве Адуней аадуним» — «и Господь Господ». «Аэль агадоль» — «Бог великий». «Агибор ванура» — «сильный и страшный». «Ашерлой сапаним» — «который нелицеприятен». «Влё иках шохат» и не принимает взятки. У других народов есть боги, с которыми, если что-то не так, можно подойти, принести взятку, покрыть их золотом, еще что-то сделать. И боги эти обогащаются, стремятся к обогащению. Языческие боги стремятся к обогащению. Бог Израиля, царь царей, Бог богов, Господь Господ, которому принадлежит все, что есть вообще, обогатить его никак невозможно. Поэтому он не берет взятки. «Осе мишпат етом веальмана» — творит суд с сиротой и с вдовой. «Веоев гер» — и любит пришельца, «латет лё лехем весемля» — чтобы дать ему хлеб и одежду. «Веавтем это гер» — вы тоже любите пришельца. «Ки герим аитем беарец Мицраим» — потому что вы были пришельцами в стране египетской. «Это дуна елвеха тира» «Господа Бога твоего бойся, от то-то вот, ему служи, увод и дабек, и к нему прилепляйся, увышмо тишава, и именем его клянись». Если ты хочешь сделать что-то критерием правды, если ты хочешь, чтобы чья-то печать стояла на твоих словах, на твоих сделках, на твоих договорах, на твоем свидетельстве, то пусть это будет печать имени Всевышнего Бога, который не берет взятки, который нелицеприятен. «У тилатха» – он слава твоя. То, что он избрал тебя, и то, что он делает в твоей жизни, это то, чем ты прославляешься. Если ты чем-то славен, то это тем, что дал тебе Бог. «Ву элогеха» – и он Бог твой. «Ашер аса итха» – который сотворил тебе или с тобой. «Тагдолот вет анураот аэле» – эти великие и страшные дела. «Ашер рау эйнеха» – которые видели глаза твои. «Бешевим нефеш ерду авотеха Мицраима» – всего в составе 70 человек спустились отцы твои в Египет. «Веата самха адуна элогеха» – «теперь же поставил тебя Господь, Бог твой, кихохвея шамаим ляров, как звезды небесные во множестве своем». Смотри, сколько всего Господь сделал для тебя, не ради твоей праведности. Ему ничего не нужно от тебя, он ничего не может взять от тебя, кроме того, чтобы ты служил ему всем сердцем, всей душою, кроме того, что будет благом для тебя самого. Как же нужно ценить эту избранность, этот завет, эти отношения с Богом. Несмотря на то, что когда мы бунтуем против Него, Он гневается на нас, Он не погубил народ, Он сохранил и приумножил народ. На этом кончается 10 глава, мы с вами на этом остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их, храните их. Святой Благословенный даст пропитание, нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был избыток, достаток, возможность помогать другим и радость помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.